Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Специальная программа по маршруту Джона Стейнбека «Полвека спустя». Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц.
Три дневника по маршруту Стейнбека «Полвека спустя». Передача пятая. Итак, после недельного пребывания в Москве, напуганные недавними судами чести и закрытым письмом ЦК ВКПБ о происках американского империализма и необходимости повышения бдительности, Стейнбек и Капа, не ведавшие о причинах московской настороженности и неприветливости к ним, но явственно их ощутившие, получили, наконец, разрешение вылететь за пределы советской столицы.
Все уверяли нас, что за пределами Москвы все будет совершенно иначе, что там нет такой суровости и напряженности.
Это расхожее среди иностранных журналистов и дипломатов мнение, безусловно, имело реальное основание. Но не надо забывать, что Москва не собиралась ни на каплю ослаблять свой надзор за каждым шагом иностранных гостей, даже тогда, когда они находились далеко от нее. 7 августа 1947 года Стейнбека и Капу ни свет ни заря отвезли на аэродром. Выйдя из машины, они мельком увидели ту другую Россию, с которой так жаждали познакомиться поближе.
В это предрассветное время в московском аэропорту толпились люди. Поскольку все самолеты вылетают рано утром, пассажиры начинают подъезжать сюда сразу же после полуночи. Одеты они по-разному. На ком-то меховые шубы, которые согреют в арктическом климате Белого моря или на севере Сибири. На других – легкая одежда, которая вполне подходит для субтропиков Черноморья. 6 часов лета от Москвы, и вы можете попасть в любой климат, какой только существует на свете.
Могли, конечно, если бы не 47-й год, а вы бы не были иностранцем. Для иностранцев существовала 40-километровая зона вокруг Москвы, внутри которой многие места, огороженные от постороннего глаза высокими заборами и охраняемые вохрой, были запретными, и ограниченное количество дозволенных маршрутов, на каждый из которых следовало, как в случае Стейнбека, получать специальное разрешение. Да и советские люди могли тогда попасть в любой климат, какой только существует на свете, лишь теоретически. Впрочем, от советских, покорно ожидавших на своем убогом скарбе небесного перемещения по просторам Родины Чудесной, воксовских гостей немедля отделили.
Нас провели через зал ожидания в боковую комнату, где стояли стол, несколько диванов и удобные стулья. И здесь, под строгим взглядом нарисованного Сталина, мы пили крепкий чай, пока не объявили о посадке на наш самолет.
Пока ждали рейса, Стейнбек скрупулезно переписал все награды на мундире, написанного маслом генералиссимуса, и добавил: «Здесь будет весьма кстати обсудить то, что волнует большинство американцев». Что же их, по мнению будущего лауреата Нобелевской премии, тогда, в 47-м, волновало?
Все в Советском Союзе происходит под пристальным взглядом гипсового, бронзового, нарисованного или вышитого сталинского ока. Его портрет висит не то что в каждом музее, в каждом зале музея. Его статуи установлены на фасаде каждого общественного здания, а его бюст перед всеми аэропортами, железнодорожными вокзалами и автобусными станциями. В парках он сидит на гипсовой скамейке и обсуждает что-то с Лениным. Дети в школах вышивают его портрет. В магазинах продают миллионы и миллионы его изображений, и в каждом доме есть по крайней мере один его портрет. Одной из самых могучих индустрий в Советском Союзе является, несомненно, рисование и лепка, отливка, ковка и вышивание изображений Сталина. Он везде, он все видит. Концентрация власти в руках одного человека и его увековечение внушают американцам чувство неприязни и страха. Им это чуждо и ненавистно.
Уж не знаю, как большинство американцев, но самого Стейнбека сталинская тема в 47-м весьма волновала. И всюду, где он бывал тогда в Советском Союзе, в Москве, Киеве, Тбилиси, Сталинграде, он пытался ее обсудить. Те иностранцы, кто находился в России к тому времени, куда дольше автора «Гроздев гнева», знали, что это табу, нарушить которое в разговоре с советскими гражданами можно разве что шепотом и под одеялом, да и то не со всеми. Советских собеседников Стейнбека его вопросы о Сталине, как правило, пугали. Но, надо сказать, от ответов они не прятались, потому что были к ним подготовлены. Мне вот только и теперь, по прочтении многочисленных секретных отчетов об этих беседах, неясно, понимал ли тогда сам знаменитый американец, что неподготовленных собеседников о Сталине у него в 1947 году не было.
Мы разговаривали об этом с некоторыми русскими и получили разные ответы. Один ответ заключался в том, что русский народ привык к изображениям царя и царской семьи, а когда царя свергли, то необходимо было чем-то его заменить. Другие говорили, что поклонение иконе – это свойство русской души, а эти портреты и являются такой иконой. А третий, что русские так любят Сталина, что хотят, чтобы он существовал вечно. Четвертые говорили, что самому Сталину это не нравится, и он просил, чтобы это прекратили. Но нам казалось, что то, что не нравится Сталину, исчезает мгновенно, а это явление, наоборот, приобретает все более широкий размах. Какова бы ни была причина, очевидно одно. Все в России находится под постоянным сталинским взором, улыбающимся, задумчивым или суровым. Это одна из тех вещей, которую американец просто не в состоянии понять.
Стоит отметить, что молчаливое размышление Стейнбека за чаем под портретом вождя в московском аэропорту выплеснулись буквально через два дня в Киеве. В субботу, 9 августа 1947 года, там было составлено секретное донесение, в котором говорилось...
Товарищ Хмарский говорил со Стейнбеком о товарище Сталине. Стейнбек сказал, что он считает неправильным имеющийся в СССР культ Сталина. Неправильно, что Сталин так долго находится у руля управления страной. Товарищ Хмарский выразил удивление. Почему неправильно? Ведь это гений, доказавший в тяжелейших испытаниях свою способность руководить жизнью всего советского народа. На это Стейнбек ответил так. У нас Рузвельта переизбирали 4 раза. Если бы его кандидатуру поставили 5-й раз, то я бы при всем своем преклонении перед Рузвельтом голосовал бы против. Излишне долгое правление одного человека приводит к излишнему централизму и к тому, что человек подчиняет своей воле весь государственный аппарат. Правитель должен быть слугой народа, чувствовать временность своего пребывания у руководства, поэтому правителей надо чаще менять. Это наша американская точка зрения.
После 4 стаканов крепкого чая объявили наш самолет, и мы загрузили свой багаж. Люди вносили в салоны свои узлы и складывали их в проходах. Все взяли с собой еду, буханки черного хлеба, яблоки, колбасу, сыр и копченую ветчину. Они всегда берут с собой еду, и мы поняли, что это прекрасная идея. С буханкой черного ржаного хлеба в сумке вам нечего бояться. Если что-нибудь случится, 2 дня вы голодать не будете. Система кондиционирования воздуха обычно не работает. Пахло чем-то кислым, я долгое время не мог понять, чем именно. Но потом понял. Люди выдыхали запах черного хлеба. Но стоит самому съесть кусок черного хлеба, как запах перестаешь замечать.
В отличие от своих советских спутников по полету в Киев, Стейнбек и Капа окормлялись в самолете пищей духовной. Дело в том, что Капа привычный и безо всякого спроса одалживающий, как он выражался, книги у их владельцев, спер таким образом у московского корреспондента AP Эда Гилмора новый детектив Эллари Куина. Капа, как вспоминал впоследствии Стейнбек, воровал книги до последнего дня пребывания в России. Кроме того, он уводил женщин и сигареты. Но это прощается легче. Надо, наверное, пояснить. Западному корреспонденту ввести в СССР 47 года изданную за пределами Союза на иностранном языке книгу было не так уж сложно. Я сужу по прочитанным мною мемуарам той поры. Таможенники и пограничники не очень-то владели языками. Можно было протащить даже откровенную антисоветчину. Другое дело, объем ввозимого багажа нельзя было увеличивать до бесконечности. А иностранцы везли с собой массу вещей. От одежды на все времена года, лекарств, пишущих машинок, до еды, курева, выпивки и туалетной бумаги. Все это повышало ценность ввозимых ими книг, ведь чтобы захватить их, нужно было пожертвовать чем-то существенным. Эти книги превращались во внутриклановую святыню еще и потому, что ими опасно было поделиться с посторонними. Когда через пару лет после приезда Стейнбека другой иностранный корреспондент предложил своей русской любовнице почитать привезенный им 1984 Джорджа Оруэлла, она в ужасе воскликнула: «Что ты со мной делаешь?» Оба в тот момент осознали, что над ними нависли кары уголовной статьи об антисоветской пропаганде и агитации. Именно поэтому иностранные книги в СССР 47-го в том узком кругу дипломатов и корреспондентов, где Стейнбек оказался на 2 месяца своим, считались неприкосновенными, а воровство их – страшным грехом. В своем русском дневнике Стейнбек записал:
«Если бы Капа одолжил или стащил красавицу-жену Эда Тамару, может, это потрясло бы Эда больше, но так бы не разозлило».
Упомянутая Стейнбеком Тамара была одной из тех немногочисленных русских жен, регистрация браков с которыми была в 47-м запрещена, выезд которым с их мужьями за границу не разрешался. А если мужья выезжали отдельно, то жены почти всегда немедленно исчезали в ГУЛАГе. Именно с ними встречался Стейнбек в американском клубе в Москве и в Метрополе, где большинство из них в 47-м со своими заграничными мужьями проживало. Думаю, именно они эти, метропольские затворницы, имевшие возможность неподнадзорных бесед со Стейнбеком, и были теми некоторыми русскими, кто высказал ему крамольную мысль о царистском восприятии Сталина в народе и о сталинских портретах как заменителях икон. Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. Вы слушаете 5-ю из этой серии передач, которую ведет Владимир Торц. В 47-м перелет из Москвы в Киев на полученном по ленд-лизу старом американском транспортном самолете занимал немало времени. Стейнбек и Капа успели проспаться и еще изрядно поскучать над бескрайней равниной Украины. Я, следуя по их маршруту через 50 лет в своем ТУ, только и успел, что наспех перелистать украинские страницы русского дневника, экземпляр которого к тому времени был уже изрядно потрепан, исчеркан различными пометами, но зато украшен добрым автографом Александра Васильевича Караганова. В киевских записях Стейнбека я прочел:
«Наверное, когда-то город был очень красив. Он намного старее Москвы. Это мать русских городов. Некогда это было любимое место отдыха царей, и здесь находились их летние дворцы. А сейчас Киев почти весь в руинах. Здесь немцы показали, на что они способны. Одна из маленьких побед справедливости заключается в том, что немецкие военнопленные помогают расчищать эти руины».
Боже, как это все-таки много, 50 лет. Русские цари давно уже строят свои дворцы и летние резиденции в других краях. А на Украину давно уже в отпуск не ездят. Да и по делам редко. Немецкие военнопленные давно уже разобрали киевские руины и понастроили помпезных сооружений в послевоенном русском стиле. Сталинский ампир, сталинская барокко, сталинская эклектика. И удивительное дело, почти каждое из этих сооружений чудовищно и безобразно, но все вместе, вдобавок в соединении с более старыми зданиями, они создают ансамбль. немолодая и многодетная матерь городов русских, весьма привлекательна и в меру возраста красива. Может быть, от того, что заботы об оказавшихся за границей детях русских городах ее не мучат? Вернемся, однако, к русскому дневнику 47-го года.
На летном поле нас встречали украинцы из местного ВОКСа. Они все время улыбались. Они были веселее и спокойнее, чем люди, с которыми мы встречались в Москве. И открытости, и сердечности было больше. Мужчины были крупными, почти все блондины с серыми глазами. Нас ждала машина, чтобы везти в Киев. Нашим гидом был Алексей Полторацкий, крупный человек, немного прихрамывающий из-за раны, полученной под Сталинградом. Это украинский писатель, прекрасно владеющий английским, человек с большим чувством юмора, сердечный и дружественный.
Полторацкий был тогда заместителем председателя Украинского общества культурных связей. И большинство отчетов о пребывании Стейнбека на Украине, поступивших в секретную канцелярию ВОКСа в Москве, принадлежит его перу. Поскольку московский сопровождающий американцев Иван Хмарский вынужден был через пару дней вернуться домой. Надо сказать, что принадлежность Полторацкого к писательской братии благотворно сказалась на стилистике его донесений. Они живее, и читать их легче, чем секретные дневники Ивана Хмарского. Впрочем, руководствовался Полторацкий все же инструкциями Ивана Дмитриевича.
«Товарищ Хмарский дал мне и товарищу Дмитерко следующую ориентировку об Стейнбеке и Капа. Стейнбек считает свои гроздья гнева пройденным для себя этапом. В настоящее время он пишет пессимистические произведения, считая, что война не принесла ожидавшегося средним американцам разрешения социальных проблем, но не видит выхода из того положения, в котором находится сегодняшняя Америка. Газета «Нью-Йорк Геральд Трибюн», от которой он и Капа едут, помещает об СССР сравнительно лояльную информацию, но к бочке меда примешивает ложку дегтя. Неясно, едет ли Стейнбек с намерением писать об СССР честную книгу, или его наняли написать ответ на русский вопрос Симонова. Во всяком случае, необходимо быть бдительным. О пьесе Симонова он отзывается как о глупой пьесе. Он заявил, что в СССР интересуется не политикой, а бытом среднего человека, особенно колхозника. Резюме из информации товарища Хмарского сводилось к тому, что нельзя с уверенностью сказать о наличии антисоветского стремления у Стейнбека. Наша задача – быть бдительными и показать ему факты, которые сами заставят его сделать выводы в нашу пользу и не дать пищи для провокации. Калина. Вечора в садочку, в тихому куточку, жде дівчина, жде.
Как и Стейнбека, меня ждала машина. И если его встречали радушные сероглазые блондины, то меня приветливая сероглазая блондинка Люба. Люба – жена Лёши, приятеля моего новорусского приятеля Коли. Сам Лёша сейчас очень занят решением важных проблем в железнодорожной сфере, а потому поручил встретить меня своей жинке. И она очень рада, потому что очень уважает Колю. И меня очень уважает. И Радио Свобода, конечно. И еще Колину жену Иру, которая для нее образец для подражания. У Иры джип. И вот мы едем по Киеву на джипе. Ира занимается бизнесом. И Люба тоже занималась. Но сейчас в основном детьми и мужем. А в прежней жизни, когда был Советский Союз, а детей еще не было, она была комсомольским функционером. Но нынешняя жизнь ей нравится больше. Возможностей больше. И вообще. И независимость Украины ее тоже устраивает. Все это с милой украинской певучестью Люба поведала мне, пока мы ехали в гостиницу, в которой Леша распорядился меня испоместить. Из открытого окна джипа я глазел на киевлян. Как и Стейнбеку, за полвека до меня они мне сразу понравились. Тогда он записал.
По дороге в гостиницу мы заметили, как это, наверное, замечают все, что украинские девушки очень красивы. Большинство из них – блондинки с прекрасными женственными фигурами. Они улыбчивы, обаятельны, ходят, покачивая бедрами. И хоть одеты так же, как и москвички, одежда на них, как нам показалось, сидит лучше.
Украинки действительно красивы и улыбчивы, и всем, чем надо, покачивают. Но написать, что большинство из них блондинки, даже сегодня, когда успехи бытовой химии и импорта заграничных красителей для волос достигли небывалых высот, я бы не рискнул. А Стейнбек и не усомнился. Он так это видел, иначе, чем большинство. И снова из русского дневника знаменитого американца.
Хотя Киев разрушен очень сильно, а Москва нет, киевляне все же не кажутся такими смертельно усталыми, как москвичи. Они не сутулятся при ходьбе, плечи расправлены, на улицах часто слышится смех. Может, это типично для этих мест, ведь украинцы отличаются от русских. Это славяне отдельной ветви.
Кажется, я понял, почему украинцы показались Стейнбеку нацией веселых и красивых блондинов и блондинок. На Украине его просто куда более радушно и сердечно приняли, нежели в Москве. Там, по его словам, нет такой суровости и напряженности. Эти люди были настроены весьма дружелюбно. И такое бывает. Случился оптический обман. Улыбчивые украинские красавицы в восприятии Стейнбека сблизились с привычным и любезным ему образом красивой блондинки, улыбавшейся 50 лет назад с экранов кинотеатров и обложек иллюстрированных изданий. Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. А принимали их с капой по первому разряду. После обильного завтрака кино про Закарпатскую Украину. Щадя утомленных дорогой гостей, показали только одну часть. Стейнбеку кинопропаганда уже в Москве обрыдла. Затем снова выпивка-закуска.
В гостинице «Интурист» украинские хозяева устроили нам превосходный обед. На обед подали спелые помидоры и огурцы, мелкую соленую рыбешку, черную икру и водку. Мы ели жареную днепровскую рыбу и прекрасно приготовленные бифштексы с украинской зеленью. Мы пили грузинское вино, а украинские колбасы были великолепны.
За этим обедом серьезный для хозяев разговор. Им надлежало уточнить с подвыпившими гостями специфические вопросы об их отношении к коммунизму и об атомной бомбе. В русском дневнике Стейнбека беседа эта не отражена, но в секретном дневнике Алексея Полторацкого в тот же день записано.
Товарищ Хмарский спросил, какого мнения они об американской компартии. Капа и Стейнбек единодушно ответили, что они считают ее сектой, которая ведет глупую политику. Затем Капа заявил, что в своей юности он был сторонником марксизма, но считает, что марксизм также является довольно узкой доктриной. Разговор зашел об атомной бомбе. Капа сказал, и Стейнбек к нему присоединился, что они считают атомное оружие страшной вещью в руках сил, которые не смогли бы разумно контролировать ее применение. Капа оговорился при этом, что он надеется, что атомная бомба вообще не будет применена в будущей войне, как в этой войне не были применены газы. И кроме этого, он вообще считает, что третьей войны удастся избежать.
Утомленные перелетом, впечатлениями и обедом, американские гости давно уже спали, а их бдительные хозяева еще подводили итоги первого дня киевского визита и строчили секретное донесение. Ответ на вопрос о компартии подтверждал прежние опасения. Про атомную бомбу вселял надежду. Стейнбек, похоже, пытается отмолчаться. Это настораживало. Капа, напротив, всюду сует свой нос и подозрительно многословен. Это тоже настораживало. Работу с ними надлежало продолжать теми же методами. Демонстрация достижений, выпивка, разговоры, бдительность и еще раз бдительность. Поздно вечером 7 августа Полторацкий резюмировал.
Таким образом, разговор только завязался. Дальнейшее его развитие последует позже. Общее заключение об их поведении такое, что Стейнбек молчаливо присматривается и предпочитает пока больше слушать, чем говорить. Капа более активен.
9 августа это донесение было прочитано в Москве и легло в сейф секретной канцелярии ВОКСа. Мой первый киевский день завершился куда позднее, чем некогда у Стейнбека. Через час после вселения в респектабельный гостиничный номер, поразивший меня импортными золотистыми водопроводными кранами, в которых напрочь отсутствовала горячая вода, и внушительных размеров японским телевизором, показывающим несколько европейских программ и даже CNN, приехал Леша, гигант, внешностью своей и усами, несколько напоминающий Тараса Григорьевича Шевченко, но только веселого и молодого. Он немедленно повез меня в какой-то национально мыслящий ресторан. Мне очень хотелось вкусить знаменитые явства украинской кухни. Через 2 часа поглощения борща с пампушками, драников с колбасой, вареников с вишнями и тому подобной снеди, запиваемой горилкой княжий келих, разбавляемый постоянными разговорами о проблемах процветания экономики независимой Украины, трудности есть, но все будет хорошо. Леша, совсем как его тезка Полторацкий полвека назад, резюмировал. Разговор только начинается. Давай съездим поработаем, а вечером его продолжим. И ты еще подивишься, какие ресторанные заведения существуют ныне в столице вильной та незалежной Украины. И мы разъехались. Он в свой офис, а я в Киевское бюро «Свободы», поразившее меня внушительными размерами, местоположением, как раз напротив того театра, где некогда подвыпивший Стейнбек силился постичь глубины драматургии «Грозы» Островского. Я еще об этом расскажу. А вечером Люба на своем джипе долго куда-то везла нас по темным улицам. И Леша ввел меня в какой-то подвал и с тихой гордостью спросил: «Ну как?» Я был потрясен. Мы оказались в ресторане мексикано-техасской кухни. В Текс-Мексе. Каких пруд-пруди. Не только в Техасе или Калифорнии, но повсюду. От Мадрида до Москвы. В Праге в 15 минутах ходьбы от моей работы. Вот они. Явственные плоды, независимые от какого бы то ни было колониального диктата экономической политики. Всей душой устремившись в мировое сообщество, но еще не успевшая вступить ни в НАТО, ни в Объединенную Европу, Украина уже решительно шагнула во всемирное общепитовское братство. Украинский космонавт еще не успел взлететь тогда на Нибо, а тахос с тунцом и курятиной и ребрышки с острым томатным соусом уже совершили мягкую посадку на открытых ныне всем культурным начинаниям просторах Украины. Уже когда влюбившийся в Украину Стейнбек покидал ее, он записал:
«Люди, с которыми мы здесь встретились, были очень гостеприимные, добрые, великодушные и очень нам понравились. Это были очень умные, очень энергичные, веселые люди с чувством юмора. На месте руин они с упорством возводили новые дома, новые заводы, строили новую технику и новую жизнь. И неустанно повторяли: «Приезжайте к нам через пару лет, и вы увидите, чего мы добьемся».
В половине второго ночи я под руководством 3 горничных завершил свой переезд в новый номер. За окном чернели новые дома и заводы, возведенные за те полвека, что прошли с приезда Стейнбека. Горячая вода в золотистых кранах по-прежнему отсутствовала. Но исполненная мягкого украинского юмора коридорная, пожелав мне спокойной ночи, добавила: «Приезжайте к нам через пару лет и увидите, горячая вода обязательно будет». дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».